Попутчики в электричке. Я задержался в Туле, но опоздать я не хотел. Поэтому вместо привычной маршрутки до юга Москвы я выбрал электричку. Был ноябрьский вечер, причем будничный. И народу в вагоне, на удивление, было мало. Я сел в 8-й вагон, на одну из свободных скамеек, ближе к окну, лицом в сторону движения. До Москвы из Тулы ехать примерно 3,5 часа. Мне до этого приходилось кататься на такой электричке. Я уже не маленький мальчик, поэтому насчет длинного пути не расстраивался. Воткнул наушники и, закутавшись в куртку, начал дремать. Мерный стук колес, теплый свет. Вечереющая Россия за окном и мягкие мелодии медленно убаюкивали меня. Альбом, что я включил и слушал, состоит из 10 песен, в среднем по 4 минуты. Когда я почувствовал это, шла 8-я песня. В полудреме я узнал песню и приоткрыл глаза. Свет из тускловато-желтого стал белым, как у ламп дневного света. Я не придал этому значения и лишь поежился холодку, который забирался за шиворот. Я, как и прежде, сидел один на своей лавке. Попутчиков было немного, и я обратил внимание, что не все из них были со мной с отправления. Часть туликов, что сели со мной, куда-то ушла. Новые попутчики, казалось, не придавали необычной пустоте вагона никакого значения. Я поковырялся в плеере и поставил в список воспроизведения следующий альбом. Он в целом длится минут 50. Вновь укутавшись и расслабившись, я попытался задремать. Дальше, периодически просыпаясь, я замечал, как из вагона в тамбур уходят испуганные тулики. Несколько раз меня будил шум хлопающих дверей, и я замечал обеспокоенные лица моих оригинальных попутчиков, убегающих в соседний вагон. Но музыка играла, куртка грела, и я вновь впадал в сладкую дрему. Пока на окончании последней песни второго альбома, через 1,5 часа после посадки в электричку, я проснулся. Причем, как ни банально, резко. Дремота и зыбкость восприятия исчезли в секунду. Я поежился, продираемый сильным холодом. За окном темно. Свет, не греющий, а такой же холодный, как и сквозняк в вагоне, освещал вагон хорошо. И только теперь, подцеплячий вытянув шею, я осмотрелся вокруг. Первое, что я заметил, в вагоне ни одного оригинального попутчика, что сели со мной в Туле, лишь пришлые. Я легко их отличил, потому что тулики были одеты, как подобает жителям крупного самодостаточного областного центра. Окружающие попутчики сели явно на промежуточных остановках. И мужчины, и женщины были одеты в темных цветов одежды, без каких-либо лейблов или опознавательных знаков. Абсолютно. Второе. Все они улыбались. Неестественно, не как обычные люди. Улыбка была странной, необычной. Ни после хорошей шутки, ни теплые воспоминания где-то в уме. Нет. Даже не хитрая ухмылка. Создавалось впечатление, будто весь вагон. Я насчитал 11 человек. Будто весь вагон решил улыбаться, без всякой причины. Просто корчит улыбающееся лицо. Я поежился. Странно. Очень странно. Я выключил плеер и несколько минут вглядывался в окно. Глухой лес, хотя периодически на такой оживленной линии должны встречаться селения. Я вглядывался на протяжении 10 минут. Ничего. Лес. Глухой. А когда была последняя остановка? Я не могу вспомнить, когда мы останавливались в последний раз. И уж тем более, когда вошли все те люди, с которыми я сидел в этом вагоне. Белый свет неприятно резал глаза. Я вытер выступившие слезы. Обернулся и понял, что сижу не один. Напротив меня, на краю противоположной скамьи, сидел парень. И улыбался. Все бы ничего, но смотрел он прямо на меня. Прямо мне в глаза. Мне сперва, как скептику, показалось, что это очередной сельский бык, которому захотелось попугать городского. Я громко хмыкнул и, расправившись на скамье, вылупился на него в ответ. Но это не сработало, и очень скоро от страха ежился я. Парень не среагировал на меня, Он также, не мигая, улыбался и смотрел. Я хмыкал, грозно морщил брови, подмигивал, но это не работало. Вообще. Он смотрел и улыбался. Я спросил: «Что надо?» Парень смотрел на меня. Я поднял голову и заметил, что все, кто был в вагоне, стягивались к нам. Ко мне. Толпа попутчиков в темном собиралась ближе. Причем их перемещение я не видел. Отвлекаясь на смотрящего в упор парня, я не успевал заметить движение. Вот женщина в очках, за три ряда позади меня. А вот за два ряда. А теперь за один. Я испугался, вновь смахнул набежавшие из-за яркого света слезы. Стряхнув влагу с глаз, я огляделся и вскрикнул. Вокруг нас сидели все темные пассажиры. А парень... Парень улыбался сильнее. Я видел его зубы, и мне они не понравились. Я дрожал. Это были острые клыки. Причем все зубы были клыками. Они составляли идеальный прикус. Один клык на один. Вокруг сидели остальные. Я почему-то подумал, что они вместе. Что они заодно. Вдруг в дверь впереди, громко свистя в свисток, вошел контролер. Попутчики резко обернулись. И, как мне показалось, сузили глаза. Контролер крикнул: «Сюда, парень! Ты, в красной куртке! Да вставай уже и беги сюда!» Я, не раздумывая, побежал к нему. Он стоял в тамбуре, придерживая дверь. Свет слепил глаза. Но я почти на ощупь добежал до тамбура, оббежав его, я ужаснулся. Вся компания стояла позади скользящих дверей. А парень уже не улыбался. Он зло шевелил челюстью, будто грызя самого себя за зубы. Компания позади него, казалось, жутко злилась. Их брови искривились, а губы сжались в ненавистном оскале. Контролер снова дернул меня и втащил в переход между вагонами. Попав туда, мне внезапно поплохело. Голова закружилась, а на виски начало давить. «Все в порядке, успокойся. На вот, воды выпей», — поднимая меня с пола, сказал мой спаситель. Я осмотрелся. Я уже был в другом вагоне. Рядом стояло несколько курильщиков и удивленно смотрело на меня, поднимающегося с пола. Контролер вручил мне бутылку воды и велел идти за ним. Я, радуясь спасению, непонятно от чего, шел по вагонам следом за ним. Обычные люди, кое-где толкучка. Блики деревень и крупных городов за окнами. Теплый желтый свет. Дойдя до головы поезда, мы прошли в небольшую комнату, в которой он мне попытался все разъяснить. «Ты сам-то как? А то бывает те, кого успеваем вытащить, того, умом трогаются. Нормально, скажи хоть что-то. Вопросы, всегда вопросы. А вот и чай. Я на этой линии уже 5 лет. И раз в полгода кого-то затягивает. Чаще всего тех, кто засыпает и не обращает внимания на вагон. На все вокруг. Обычно-то люди сами понимают, что дело другой оборот принимает. Не знаю я, парень. Просто так бывает. Я когда пришел сюда, тоже думал, что надо мной подшучивают. А потом сам наткнулся. Иду по поезду, и вдруг вагон. Какой-то не такой. Тогда меня самого чуть не затянуло. А черт его знает. Потом вроде получилось спасти таких забытых. Умные-то сами в другой вагон уходят, как увидят этих попутчиков. Да не видно, когда они появляются. И вагон этот, странная история с ним. Вроде есть, а вроде и нет. Как из ниоткуда. Лишний 8-й. А потом пропадает с такими, как ты, внутри. В прошлом году не успел. Сидел молодой парень, как ты, за ноутбуком. Работал, что ли? Не заметил, как окружили. Ты-то еще цел оказался. А он на одной скамье с этим, что зубы скалит. Прямо в толпе. Я и крикнуть не успел, как все исчезло, вместе с парнем и этими людьми. И вагон обычный, без этого света. Пассажиры, селение за окнами, а не лес. Спрашивай, не спрашивай, не знаю, что это. Ты, главное, парень, шум не поднимай. Нам и без шума хлопот хватает. Сейчас они чаще появляются. Примерно так звучал полумонолог контролера. Я выслушал, но больше ответов не получил. Да и сам он немного знал. Выходит, что где-то на путях в поезде вклинивается лишний вагон с попутчиками. Причем появляются они не сразу, а медленно, словно из ниоткуда. Постепенно большая часть людей со страхом сбегает в соседние, пока в вагоне не остаются попутчики и жертва. А затем щелк, и нет вагона. Вместе с жертвой. Я был напуган, но прошло время. Позже я начал искать ответ на этот вопрос. В свободные дни я регулярно, в одно и то же время, начал ездить на электричке по этому пути, туда и обратно. А позже, когда зародились первые подозрения, в любое время, на всех рейсах. А теперь читай внимательно. Никогда не спи в электричках. Никогда не отвлекайся ни на что. И если свет стал бледно-белым, если за окнами густой лес, беги из вагона. Уходи, если рядом с тобой сел улыбающийся незнакомец. Уходи туда, где люди. Они делают так каждый раз. Каждый раз. Контролер ошибается. Такое случается каждый рейс. Иногда они остаются ни с чем. Но они выходят на охоту всегда. Всегда. Когда-нибудь ты почувствуешь неладное, взглянув на сидящую рядом с тобой странно улыбающуюся женщину. Прошу тебя, убегая из вагона, захвати с собой тех, кто не замечает, спаси их. Я встречаюсь с ними почти всегда. Иногда я под предлогом вывожу кого-нибудь. Иногда мне приходится силой вытаскивать тех, кто не видит происходящего. Иногда я не успеваю. Но я устал. Я пробовал предпринять что-то, но ничего не работает. Если стрелять в них, все мигает, а вагон становится обычным. Очень сложно объяснить, почему ты стоишь в тамбуре с дымящимся пистолетом в руке. Молитвы не работают. Святая вода тоже. Я устал кататься туда-сюда, стараясь понять, что это. Пропавшие люди, их просто не находят нигде. Я пробовал фотографировать вагон, но на фото он обычный. Я пробовал заговорить с ними, но они лишь улыбаются. Я пробовал ждать, следить за ними, но сладкая дремота, несмотря на литры кофе, чуть не убила меня. Я снова оказался в ситуации, подобной первому разу. Но в этот раз я сам успел сбежать, прежде чем они появились поближе. Я не могу продолжать. У меня есть работа, должна быть личная жизнь. А я трачу свободное время, катаясь из Тулы в Москву и обратно. Я перерыл всю историю. И вагонов, и линии, и мест, и пассажиров. Ничего. Пусто. Ни намека. Я просто не знаю, что это, кто они. И я сдаюсь. Я пишу это, чтобы ты, конкретно ты, смог что-то сделать. Я устал. Не знаю, происходит ли это на других линиях. Но самое страшное, что недавно их стало больше. У одной из попутчиц я увидел на руках годовалого ребенка. Он еще только учится улыбаться.